Но я уверяю тебя, ты не умер. Отстань от меня.
Герцог захихикал. Он где-то раздобыл простыню и обернулся ею, а теперь прогуливался по некоторым из наиболее пустынных коридоров замка и время от времени тихим голосом подвывал. Смерть услышала тревожный звоночек. Он привык к людям, отрицающим, что они мертвы, потому что смерть всегда была шоком, и не всякий мог справиться с этим. Но живой человек, до последнего дыхания утверждающий, что он мертв, был ему в новинку. Смерть поежился.
— Я буду набрасываться на людей в темноте, — мечтательно сказал герцог. — Буду греметь своими костями всю ночь. Буду садиться на крышу и предвещать смерть в доме.
— Так делают только банши.
— А вот и предвещу, если пожелаю,
— сказал герцог, проявляя прежнее упрямство.
— И буду проникать сквозь стены, стучать по столам и капать эктоплазмой на тех, кто мне не приглянулся.
— У тебя не выйдет. Живые люди не могут вести себя, как призраки. Прости.
Герцог предпринял неудачную попытку проплыть сквозь стену, сдался и открыл дверь в полуразрушенную внешнюю галерею. Буря немного утихла, и тонкий абрис луны маячил за облаками, словно билетер, раздающий контрамарки в вечность. Смерть прошел через стену позади него.
— Ну что ж, — сказал герцог. «Раз я не умер, тогда зачем ты здесь?»
Он вскочил на стену и взмахнул простыней.
«Я жду».
«Не дождешься, мешок костей»,
— торжествующе сказал герцог.
«Я буду парить в сумеречном мире. Я найду парочку цепей, чтобы ими греметь. Я буду...»
Он оступился, потерял равновесие, тяжело рухнул на стену и соскользнул вниз. На мгновение огрызок его правой руки безуспешно царапнул каменную кладку, а затем исчез. Смерть потенциально пребывает повсюду в одно и то же время. Сейчас, в каком-то смысле, он был на зубчатых стенах, задумчиво ковыряясь в бесплотных частицах светящегося металла на краю лезвия своей косы, а в каком-то смысле стоял по пояс в пенистых водах реки Ланкр. Его лазурный взгляд был устремлен на то место, где глубина коварного потока над слоем острых камней составляла всего пару дюймов. Через некоторое время прозрачный герцог уселся в фосфорисцирующих волнах.
— Я буду преследовать их в коридорах,
— сообщил он,
— и шептать под дверями всю ночь напролет.
Его голос стал слабее. Рев реки почти заглушал его.
А как у меня будет скрипеть мебель? Просто подожди, сам увидишь.
Смерть саркастически улыбнулся. Это вряд ли.
Хлынул дождь. Дождь во вцепиках обладает удивительным свойством сверхпроникаемости, отчего в сравнении с ним обычный дождь в низине кажется едва ли не засухой. Дождь галлонами изливался над замковой крышей и, казалось, каким-то образом проходил сквозь черепицу, наполняя большой зал теплой, неприятной влажностью. В зале собралась добрая половина населения Ланкра. Шум ливня заглушал даже далекий рев реки. Сцену затопило, декорации разваливались на глазах, рисунки слились в одно размытое пятно, одна из кулис оторвалась и горестно шлепнулась в лужу. Матушка Буревей заканчивала свою речь.
«Не забудь рассказать короне», — прошептал нянюшка Яг.
«Ах да», — сказала матушка. «Да, корона. Вы видите, на голове у него подлинный королевский венец. Мы спрятали корону в реквизите театральной труппы, потому что там никто не стал бы ее искать. Посмотрите, как идеально она ему подходит». Матушка обладала столь невероятной силой убеждения, что все немедленно согласились, как идеально она подходит Том Джону. Единственный, у кого оставались сомнения, был сам Том Джон. Он один знал, что только его уши мешают короне превратиться в колье.
«Вообразите, что он почувствовал, впервые ее надев», — продолжала она. «Уверена, это были сверхъестественные ощущения».
«На самом деле они были довольно-таки...» — начал Том Джон, но никто его не слушал. Он пожал плечами и склонился к Хьюилу, который все еще продолжал творить.
«Что означает сверхъестественное? Очень неудобное?»
— спросил он шепотом.
Гном посмотрел на него отсутствующим взглядом.
— Как ты сказал?
— Я спросил, подразумевается ли под словом «сверхъестественное» нечто очень неудобное?
— А, нет, я так не думаю.
— Тогда что же оно означает?
— Не знаю. Пожалуй, нечто бесформенное.
Взгляд Хьюэлла словно магнитом притянуло назад к его каракулям.
— Напомни, что он дословно сказал о короле и завтрашнем дне. Я не все помню.
— Не стоило всем рассказывать, что я подменыш, — упрекнул Том Джон.
— Видишь ли,
— рассеянно сказал гном,
— в таких вопросах честность — наилучший выход. Так он действительно ударил ее кинжалом или просто обвинил, а?
— Я не хочу быть королем, — хрипло прошептал Том Джон. — Все говорят, что я папина копия.
— Забавная вещь — наследственность,
— загадочно сказал гном.
— Понимаешь, если бы я пошел в своего отца, то копал бы сейчас руду в 100 футах под землей, тогда как...
Его голос затих. Он уставился на кончик пера, точно оно сулило невероятный восторг. — Так что мне делать? —
А?
— Ты даже не слушаешь меня!
— Я знаю, знаю, что когда записывал, я сперва записал неправильно.
— Что?
— Ах, да, становись королем. Похоже, это хорошая работа. Посмотри, какая конкуренция. Я очень рад за тебя. В королях ты сможешь делать все, что пожелаешь.
Том Джон посмотрел на лица достопочтенных граждан Ланкра, сидевших за столом. У них был острый, расчетливый взгляд покупателей на выставке крупного рогатого скота. Они измеряли, взвешивали и оценивали его. Но в голову прокралась холодная, скользкая мысль. Став королем, он может делать все, что захочет. Вот только захотеть бы стать королем для начала.
— Ты можешь построить собственный театр,
— сказал Хьюэлл, и в глазах его загорелся огонек одержимости.
Представляешь, сколько механизмов, декораций, великолепных костюмов. Каждый вечер можно ставить новую пьесу. Дискус на его фоне покажется жалким сараем.
Кто придет в мой театр?
Все придут, каждый житель Ланкра.
Что, каждый вечер?
Ты ж можешь им приказать,
— сказал Хьюэлл, не поднимая глаз. Так и знал, что он это скажет, — подумал Том Джон. Но не может быть, чтобы он и вправду так думал. У него одна только пьеса на уме. Он не принадлежит этому миру. Сейчас он витает где-то еще. Том Джон снял корону, повертел в руках. Металла в ней было немного, но она казалась тяжелой. Насколько тяжелой она станет, если носить ее все время, день за днем? Во главе стола стояло пустое кресло, в котором, как уверяли ведьмы, восседал призрак его настоящего отца. К сожалению, он не может сказать, что, будучи ему представленным, испытал нечто большее, нежели ощущение ледяного холода и бессмысленное жужжание в ушах. «Полагаю, я мог бы помочь папе расплатиться за постройку дискуса».
«Отличная мысль», — сказал Хьюэлл.
Том Джон снова повертел корону в пальцах, угрюмо слушая беседу, протекавшую вокруг него, но без его участия.
15 лет?»
— переспросил мэр Ланкра.
— Нам пришлось, — сказала матушка Буревей.
— Тут мне показалось, что пекарня на прошлой неделе закрылась раньше.
Нет, — Нет-нет, — нетерпеливо сказала ведьма. — Это действует не так. Никто ничего не потерял.
— По моим скромным подсчетам,
— сказал человек, совмещавший в своем лице обязанности городского старосты, нотариуса и гробовщика, —
мы все потеряли по 15 лет.
— Напротив, мы все их приобрели, — сказал мэр.
— Я все понял.
— Видишь ли, время похоже на извилистую дорогу между участками, а мы рванули напрямик через поля.
— Вовсе нет,
— сказал нотариус, расправив на столе лист бумаги.
— Смотри, я тебе покажу.
Том Джон перестал прислушиваться к разговору. Все видят в нем короля. Никого не интересует, чего хочет он. Да и никто не желал, чтобы он становился королем, просто он вовремя подвернулся под руку. Золото не тускнеет, по крайней мере физически, но Том Джон видел, что сияние тонкой полоски металла в его руках подернуто тенью. Она венчала слишком много бедовых голов. Если поднести ее к уху, услышишь крики.
Том Джон ощутил, как чей-то пытливый взгляд шарит по его лицу, точно паяльник, пытающийся расплавить леденец, и поднял голову. Это была третья ведьма. Молодая, младшая ведьма, с неподражаемым выражением лица и прической, похожей на живую изгородь. Сидела рядом с бывшим шутом, держась так, будто обладала контрольным пакетом акций. Она не просто изучала его лицо. Ведьма изучала каждую черточку. Ее глаза прослеживали их от затылка до носа, как парочка штангенциркулей. Он храбро улыбнулся ей, но она проигнорировала его улыбку. «Как и все здесь, в этом зале», — подумал он. Один только шут заметил это и ответил Том Джону виноватой усмешкой и едва заметным жестом, означавшим: «Что забыли тут два таких разумных человека, как мы?» Молодая ведьма, вертя головой туда-сюда, смотрела прищуренным глазом то на шута, то снова на Том Джона. Затем повернулась к старой ведьме, единственной в душном жарком зале, кто догадался заказать кружку холодного пива, и что-то зашептала ей на ухо. Шепотом они начали весьма оживленную беседу. Том Джон подумал, что это особый женский способ секретничать. Обычно они шепчутся вот так, стоя на крыльце, скрестив руки на груди, и если кого угораздит пройти в это время по улице, разговор резко оборвется, а прохожего будут провожать долгим, внимательным взглядом, пока он не окажется на безопасном расстоянии за пределами слышимости. Он вдруг сообразил, что матушка Буревей закончила свою речь, и теперь весь зал выжидательно смотрит на него. «Да-да», — сказал он, — «было бы лучше всего назначить коронацию на завтра», — сказала матушка. «Негоже королевству оставаться без правителя. Ему это не по вкусу». Она отодвинула стул, подошла и взяла Том Джона за руку. Он безропотно последовал за ней по каменным плитам и поднялся по ступенькам к трону, где она положила руки ему на плечи и мягко нажала, усадив прямо на подушке из потертого красного плюша. Загремели по полу отодвигаемые скамьи и кресла. Он в панике огляделся. — Что происходит? — спросил он. — Не волнуйся, — твердо сказала матушка. — Просто каждый хочет подойти и поклясться тебе в верности. Ты должен просто любезно им кивать и спрашивать у каждого, чем он занимается и любит ли свое дело. Да, и отдай-ка ты им корону. Том Джон поспешно сдернул корону. — Но к чему это? — Они хотят преподнести ее тебе. — Но она уже была у меня, — сказал Том Джон, чувствуя, что теряет рассудок. Матушка вздохнула. — Это все понарошку. Зато это самое очень церемониально. — Ты имеешь в виду нереально? — Да, — сказала матушка, — но гораздо солиднее. Том Джон сжал подлокотники трона. — Приведи ко мне Хьюэлла, — сказал он. — Нет. Согласно этикету, все должно происходить не так. Видишь ли, первыми к тебе должны подойти... — Я велел тебе привести ко мне гнома. «Разве ты не расслышала меня, женщина?» На сей раз Том Джон понял, что его голос звучит правильно. Но матушка не смутилась. «Не думаю, что вы понимаете, с кем разговариваете, молодой человек», — сказала она. Том Джон приподнялся с места. Ему довелось сыграть множество королей, и большинство из них были совсем не из такого теста, чтобы любезно пожимать руки и осведомляться, нравится ли вам ваш род занятий. Им было свойственно будить людей ревом боевых рогов часов этак в пять морозным утром и вести в атаку, предварительно убедив подданных, что это куда лучше, чем валяться в постели. Он вызвал в памяти всех этих персонажей и выдал матушке великолепную смесь монаршей спеси, гордости и негодования. «Мы думали, что говорим с нашей подданной», — сказал он. «Теперь ступай и сделай, что приказано». Лицо матушки застыло на несколько секунд, пока она решала, что делать дальше. Затем она улыбнулась про себя, сказала тихонько: «Как пожелаешь». Пошла и притащила Хьюэлла, который не переставал писать даже на ходу. Гном отвесил неловкий поклон. «Кончай с этим!» — взбеленился Том Джон. «Что мне делать дальше?»
— Понятия не имею. Хочешь, напишу тебе благодарственную речь?
Я уже говорил тебе, я не хочу становиться королем.
— Тогда с благодарственной речью могут возникнуть проблемы, — согласился гном. — А ты как следует все обдумал? Быть королем — это великая роль.
— Но единственная, которую я смогу играть.
— Ну, тогда просто скажи им «нет». Откажись от нее.
— Отказаться? И поможет?
— Стоит попробовать.
Группа самых уважаемых граждан Ланкра приближалась к нему с короной на подушке. Вид у них был почтительный, с легким налетом самодовольства. Корону они держали так точно, это был подарок самому послушному мальчику. Мэр Ланкра кашлянул в кулак.
«Для настоящей коронации потребуется некоторая подготовка и время», — начал он. «Но мы бы хотели...»
«Нет», — сказал Том Джон. Мэр замешкался.
«Простите, не понял».
«Я не приму ее».
Мэр помедлил еще. Он пожевал губами, а глаза его вдруг заблестели. Он чувствовал, что где-то ошибся, и решил начать все заново.
«Настоящая церемония коронации пройдет?» — рискнул он.
«Не пройдет!» — сказал Том Джон. «Я не буду королем!»
Мэр хватал губами воздух, точно карп, выброшенный на сушу.
«Хьюэлл!» — в отчаянии воззвал Том Джон. «Ты же разбираешься в словах!»
«Проблема, с которой мы столкнулись,
— сказал гном,
— заключается в том, что слово «нет», по-видимому, не входит в число вариантов ответа, когда вам предлагают корону. И я думаю, что надо было начать с «возможно».
Том Джон встал и схватил корону. Он держал ее над головой точно бубен.
«Послушайте меня все», — сказал он. «Я благодарю вас за предложение, это огромная честь, но я не могу ее принять». Я носил столько корон, что вам и не сосчитать, и единственное королевство, которым я умею править, находится между кулисами, по ту сторону занавеса. Прошу меня простить».
Это заявление было встречено мертвой тишиной. Очевидно, слова все же были выбраны неправильно.
«Тут ведь еще одна загвоздка», — заметил Хьюэлл. «У тебя нет выбора. Понимаешь, ты король. Это... работа, на которую ты поступаешь уже при рождении».
«Я не гожусь для этой работы».
«Не имеет значения. Годишься или не годишься, ты король и точка».
«Эй, не бросай меня здесь одного. Здесь одни сплошные леса».
Том Джон снова почувствовал удушье, холод и жужжание в ушах. На мгновение ему показалось, что он видит зыбкий, как марево, силуэт высокого, печального человека с мольбой простиравшего к нему руки.
«Прости», — прошептал он, — «но я и вправду не могу».
Сквозь тающий призрак он и разглядел ведьм, пристально наблюдавших за ним. Хьюэлл сказал:
«У тебя есть один единственный шанс. Другой наследник. Ты ведь не помнишь, были у тебя братья или сестры?»
«Как я могу кого-то помнить, Хьюэлл? Ведь я...»
Последовала короткая яростная перепалка между ведьмами. А потом Маграт двинулась через весь зал, неукротимая, как прибой, как поток крови, приливающий к голове, стряхнув на ходу предостерегающую ладонь матушки Буревей. За собой она тащила шута и буквально зашвырнула его на трон.